Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». Меня зовут Николай Александров, и сегодня у нас довольно любопытная тема, которая, с одной стороны, конечно же, связана с книжками, а с другой стороны, в центре нашего внимания будет политика, причем, так скажем, уж самая большая политика. Тем более, что за последнее время появилось довольно много исследований, которые касаются в первую очередь путинского периода развития России в самых разных аспектах. Но можно назвать, например, книгу Ильи Барабанова Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть». Полная история ЧВК Вагнера и ее основателя Евгения Пригожина. С огромным количеством материалов, которые опубликованы вплоть, не знаю, до дневника, до блокнота Пригожина. И, кстати говоря, эти исследования непосредственно касаются, конечно же, окружения Владимира Путина или его самого. Есть и беллетристические исследования, как, например, опять-таки недавний роман, о котором уже шла речь в нашей программе, роман «Игра в бутылочку» Ольги Романовой. Ну, наконец, можно вспомнить книжку, которую написал Джулиано де Эмполи, которая вышла в 22-м году, еще завоевала премию Французской академии, а вот буквально через две недели, когда начнется кинофестиваль в Венеции, по этой книге Джулиано де Эмполи, которая называется «Кремлевский волшебник», будет показан фильм. Его снял французский режиссер Оливье Сайяс, но вообще это фильм франко-американский. Владимира Путина в этом фильме играет Джуд Ло, а главного героя Вадима Баранова, в котором все увидели, ну, как бы прототипом этого героя, все сразу в качестве прототипа увидели Лиса Суркова, Вадим Баранова играет Пол Дану. Любопытно, что «Кремлевский волшебник» так до сих пор и не переведен на русский язык, несмотря на то, что на Западе он стал абсолютным бестселлером, не только во Франции, а переведен, но практически на все языки, на немецкий, английский, итальянский. Кстати говоря, Владимир Путин в этом романе другими персонажами называется царем. И я на это обращаю внимание. Вот почему. Потому что еще одна книжка, которая появилась, ну, вот буквально только что, это книга Романа Баданина и Михаила Рубина «Царь собственной персоной. Как Владимир Путин обманул нас всех». Вышла она в издательстве «Бабук» в этом году. И, насколько я понимаю, существует пока бумажная версия этой книги, но электронная должна появиться. И об этой книге мы говорим с одним из авторов, Михаилом Рубиным. Он сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, Николай.
Я почему так заостряю внимание на царе? Потому что вот это «Царь в заглавии» и «Царь у Джулиано де Эмполи» — это случайное совпадение? Или действительно Владимира Путина в кремлевских кругах или в депутатских довольно давно называли царем?
Ой, отличный вопрос. Смотрите, ну мы, кстати говоря, этот заголовок родился не сразу, мы изначально не замышляли его называть царем в заголовке. У нас там были разные варианты. Путин мелькал у нас в заголовке долгое время. А потом как-то по мере того, как мы писали эту книгу, мы все больше понимали, ну, все больше рождалось отсылок. Как бы это прозаично ни звучало, мы не очень большие любители, тем более, что мы в наших расследованиях-то довольно часто делаем, проводим параллели с Путина, с там какими-то монархами, да. Ну, это очевидно, в общем. И в книге мы изначально не собирались так делать, но просто когда ты все вот это описываешь, ну, волей-неволей, как бы это все, как бы даже неважно, повторяет это или нет, но просто это настолько очевидно, что это невозможно было уже избежать. А так мы, к слову сказать, в нашей книге описываем, как Путина называют. Вообще-то у него там много есть кличек, и вообще, кстати, тема кличек это присутствует в нашей книге, потому что вообще-то тут же есть это немножко про разное. Значит, когда мы говорим «царь», мы подразумеваем автоматически что-то как бы восхищенное, да, наверное.
Ну или безусловно, облеченное властью, да.
Облеченное какой-то сакральной властью.
Да.
Но в целом, я думаю, моя гипотеза, как человека, который провел какое-то количество времени как журналист, освещая то, что происходит во власти, так сказать, в общем-то, это же еще клички же, это еще и способ не называть вещи своими именами. Это же вообще-то тема страха в каком-то смысле. Это же, ну вот, я могу это описать, как у меня это происходило, как у журналиста, который освещал в свое время администрацию президента. Ты с кем-то разговариваешь, и, в общем-то, если человек, ну, с тобой встречается не потому, что ему разрешили, и не потому, что он официально отвечает за прессу, а потому что он готов тебе что-то рассказать, то зачастую он немножко нервничает. Ну и уж тем более, если он хочет. Даже во времена, там, я сейчас говорю, конечно, о временах довоенных, я в послевоенной в Москве не был. Так вот, ну, если человек тебе что-то, этот чиновник или там кто-то приближенный к власти тебе что-то рассказывает, конечно, он немножко боится, и он зачастую не хочет называть вещи своими именами. Поэтому они, поэтому эти разговоры, вообще-то говоря, с чиновниками, я сейчас, извините, Николай, что я чуть отвлекся в сторону.
Не-не, ничего-ничего, мне даже любопытно, да, потом даже вот какие-то вопросы по этому поводу задам, да.
А, ну вот, так вот, они пытаются, как бы, эти разговоры, они всегда выглядят иногда немножко как разговор сумасшедших, потому что они начинают сыпать какими-то терминами. Баскетболисты, волейболисты, это клички, которые они пытаются давать разным высоким людям. Ну вот, про Путина, так вот, вообще-то говоря, я хотел сказать, что, конечно, это еще способ не называть вещи своими именами, эти клички. Про Путина по-разному говорят. Вообще-то изначально устойчиво это начальник. Вот он так устоял, что это начальник. Но, конечно, не все говорят начальник. Начальник это могут говорить там, когда журналистов возят, там Маргарита Симонян будет говорить начальник, да.
Ну, это абсолютно тюремное же.
Да, абсолютно, конечно. Да, да,
ну,
да,
только
да.
Главное, слава богу, что не кум, а так-то, в принципе.
Про кума у нас тоже в книжке есть, про Владимира Кумарина, да.
Да, это тоже любопытно. Я думаю, что мы дойдем до этой темы, она тоже крайне любопытная.
Да, ну вот, Путина, ну, царь, так сказать, конечно, его приближенные в разговоре с журналистами так официально не употребляют, но такое тоже проскальзывает, конечно. Ну, вот, в общем, короче говоря, у нас царь родился не то, что это то, как Путина постоянно называют, но такое бывает, а главное, что это такая параллель, которая волей-неволей напрашивается. Уж не знаю, какой она оттенок придает, но так уж получилось.
А дед не называли? Нет, уже
называют. Называют. Но дед совсем иронично. Там бывает. Бывает хозяин вдруг. Но мы же понимаем, какое слово хозяин, да, это какие они параллели задают. Это они тоже не делают, а это они понимают, что они общаются с независимыми журналистами. И я уж дальше не знаю, то ли они пытаются мимикрировать под нас. Вы же понимаете, что когда вообще... Ну, клички же это только то, что ты можешь узнать в разговоре. Это же ты не по документам узнаешь. В документах он так не проходит.
Ну, да.
А ну, когда с тобой разговаривают как с журналистом, ты же не знаешь до конца их цели. Они хотят что? Тебе вбросить что-то, побравировать, да, как-то перед тобой. Я всегда очень осторожно отношусь к такого рода вещам. Стараюсь, по крайней мере, осторожно относиться. Но там всякое может мелькать. Там может и его величество мелькать, и как угодно.
Но разве это не общая практика? Вы говорите, что это некий эвфемизм, чтобы не называть вещи своими именами. Ну, не знаю, мы даже медведя называем медведем, да, ведущий мед, да, именно потому, что не хотим его называть по имени. Ну, Волан-де-Мор все знают, да, что опять-таки тот, кого не надо называть, потому что действительно он явится. То есть это, вы же не случайно, видимо, говорите о страхе, то есть это страх немножко такой метафизической природы, да, не вполне такой вот обычный, да. Это же все-таки есть ощущение... Ну, не знаю, давление власти, условно говоря.
Конечно. Нет, ну по-всякому. Слушайте, кто-то... Вы правы в том, что этому, у этого страха может быть абсолютно какой-то... Природа этого страха может быть не до конца понятна. Они могут не думать. Ну нет, кто-то может вообще в паранойю вдаться и думать, что сейчас это прослушают. Или, не дай бог, этот идиот возьмет и перескажет. Или этот идиот-журналист меня записывает. Ну, может быть такое. Но действительно, скорее, это действительно такой страх очень абстрактный. Какая-то вот общая привычка, что ли, да? Немножко не договаривать, немножко высказываться, немножко изъясняться иносказательно каждый раз, да? Угу. Это просто сама природа не публичной власти, а российская власть не публична. Там мало людей, которые как бы публичны в нормальном смысле этого слова. Угу. И, конечно, то, как устроена эта отдельная тема, выстроена разговоры журналистов с властьпридержащими, тоже все это все абсолютно ненормально, конечно. Никому это в демократических странах не объяснишь, как у нас это все устроено. Но, ну, и вот все да, это порождает такую культуру.
Угу, да, это абсолютно герметичный мир. Да. Был, я напомню, может быть, нашим слушателям, вообще эта тема бюрократии, внутренней жизни, бюрократия, она как-то очень слабо проникает в беллетристику. Первое, что мне приходит в голову, это роман немца Александра Терехова, где вот этот совершенно особый вид общения, особый язык, на котором говорят чиновники, тем более там описывается же, в общем, довольно такой небольшой мир. Это муниципальное собрание, вообще глава некого муниципалитета. Но, тем не менее, все привычки, вот эти странные иносказания, недоговаривания, записочки, которые пишутся и тут же сжигаются в пепельнице, вот это вот все, это все присутствует.
Но ой, я, между прочим, могу вам тут же вдогонку сказать, это в книге нету, но я своими глазами видел, как при мне чиновник использовал, значит, Шрёдера, у него лежали какие-то документы, я уж не знаю, и он их как-то начал вдруг суетливо, значит, уничтожать. Так что я такое тоже видел. Ну, потому что, может, это была вполне нормальная часть рутины, но зачем он это стал как-то быстро делать, ознакомившись с ними, уж не знаю.
Боялся, может быть, постороннего взгляда. Вы же разговаривали с ним, вполне возможно.
Может быть, да? Но ему ничего не мешало спрятать это от меня. Я уж там же не стал бы у него насильно вырывать ничего. Ну, в общем, видел такое, да. Да.
Если уж мы заговорили о названии, как Владимир Путин обманул нас всех, меня-то в большей степени здесь волнует другая проблема, которая, думаю, и вас на самом деле в не меньшей степени волновала. А обманул, собственно, в чем?
Да, спасибо за этот вопрос. Значит, потому что я уже видел такие обсуждения, что, мол, мы такие наивные, значит, он нас взял и дал обмануть. Нет. Под заголовок, если вы прочитаете, если наши зрители и слушатели это прочитают книгу, мне кажется, это будет понятно. Он про другое. Он не про то, что мы тут такие идиоты, значит, а он нас тут взял и обманул. Дело в том, что Путин просто врет во всем, и многое из того, что Владимир Путин рассказывает, это вранье. Более того, поразительно то, мы это как раз с Романом обсуждали между собой, когда начинали писать книгу, что когда, например, даже там самые уважаемые журналисты или специалисты на Западе, да и просто разные люди, что-то рассказывают о Путине, они зачастую транслируют о нем мифы. Не потому, что они такие глупые, а потому что многое из того, что Владимир Путин о себе рассказывает, это вранье. У него есть, я бы разделил это вранье на две части. У него есть образ некий, такой консервативного лидера. Это весь образ, конечно, выдумка от начала до конца. Это одно. А другое, просто есть огромное количество деталей, которыми Владимир Путин сыпет из своего выступления в выступление. У него есть какой-то обязательный набор того, что он сам о себе рассказывает и что о нем рассказывает пропаганда. Вот много из этого зачастую это тоже неправда. Причем это удивительно. Мы не знаю, насколько мы хотим идти в детали в этом разговоре, но мы... Даже работая с Романом над книгой, уже в процессе буквально перечитывая какие-то вещи, вдруг обнаруживали элементарные несостыковки между тем, что Владимир Путин рассказывал в начале своего правления, и между тем, что он стал транслировать сейчас, рассказывая об одном и том же о себе.
Ну, вы приводите этот факт, который сразу уже, кстати говоря, во многих интервью существует, да, когда он рассказывает о своих родителях, блокадный эпизод, и говорите о том, что он ошибся не просто даже в датах смерти отца и смерти матери, но даже якобы не помнит последовательности.
Но ведь... Это объясняет, но просто там смешно еще то, что он... Значит, в одном случае рассказывает, что во время блокады там мать у него умирала, и в одном случае он рассказывает, что ее спас отец, а в другом случае, в более старом интервью, он рассказывает, нет, отец в это время воевал. Ну, вот это, понимаете, просто я хочу вот что сказать. У нас у всех есть какие-то семейные легенды. Это нормально. Я вот сам разговариваю с родителями, иногда начинаю думать так, а вот или там пересказываю кому-то легенды, истории своей семьи, тоже думаю так, может, я здесь что-то перепутал, там иду к маме уточнять, что-то бывает. Но какие-то такие кардинальные вещи, где отец был в это время, спасал мать, или он воевал на самом деле, ну, это...
Но, с другой стороны, Михаил, вы же сами, на самом деле, даже в книжке указываете, поскольку вы же опираетесь на публикацию в «Русском пионере», да, и говорить о том, что вполне возможно, что это на самом деле редакторская ошибка, не дослушали Владимира Владимировича и, значит, перепутали даты. Да. Здесь же тоже важно, какого рода свидетельство, да, собственно, прямая речь или это письменный текст, который печатается, да, и который, разумеется, препарируется. Да. Тем более, что... О Колесникове тоже идет, в общем, речь, и как о таком кремлевском летописце, да, который, собственно, во многом и создает этот образ Владимира Путина. Но, может, вспомнить, там, помимо той статьи, которую вы упоминаете, целый цикл этих, опять-таки, ну, наверное, в кавычках, колонок в кавычках Владимира Путина, который называется «Адреналин», да? Как у кита Владимир Путин берет биопсию, но это же явная такая героизация и мифологизация с подачи, собственно, журналиста. Да? Это уже, в общем, как бы рукотворное, безусловно, но здесь осуществленное чужими руками, так скажем.
Абсолютно. Мы об этом, вы совершенно точно говорите, мы об этом и пишем, что миф о Путине создается. Это отдельно интересный вопрос, конечно, иногда, кто это делает, он не такой важный, просто это любопытно, действительно, это в данном случае Андрей Колесников за него пишет тексты, или это какие-то, значит, не очень далекие, или, ну, просто не очень тщательные сотрудники администрации президента, что скорее второе. Тоже интересный вопрос, так это что значит? Путин не перечитывает то, что о нем пишут, или они лишний раз, это моя гипотеза, я начинаю дальше додумывать, они лишний раз боятся к нему подойти и попросить перечитать, он же становится таким недоступным. Или он просто, ну как бы, они там обо мне пусть пишут что-то, что им кажется интересным.
В главном не ошибутся просто, Михаил, я думаю. А вот то, что вы нашли, да. Какие-то ошибочки, это все ерунда, абсолютно.
Да. Это фигня, согласен. Да,
но,
согласен.
С другой стороны, ведь мифологизация и ложь о себе, кстати говоря, иногда прямая ложь о себе, и я уж не говорю о мифах и легендах, но это же вообще то, что окружает любого известного человека. Я не знаю, ну то, что мне, боже мой, там сразу же приходит в голову там какие-нибудь, не знаю, там странные примеры, вроде, не знаю, там актер Юла Бринера, который настолько уж там как бы придумывал себе биографию, что родная сестра на него разозлилась и вообще просто рассорился с ним, да? Когда мы, не знаю, ну, о любом человеке знаменитом, когда мы читаем, мы в любом случае продираемся сквозь огромное количество мифов, разного рода напластований, разных свидетельств. Разве это не обычная история? В чем особенность, собственно, вот этого путинского мифа?
Да, совершенно верно, кроме одного. Значит, во-первых, Владимир Путин сделал историю, ну, историю своей семьи тоже, историю страны, он сделал это абсолютной базой своего правления. Это же поразительно. Нам для того, чтобы... Нам же как обосновывают необходимость войны с Украиной? Можно же было, наверное, всякое придумать. Но Путин настолько погрузился в историю и в Великую Отечественную войну, что все объясняется, даже самые парадоксальные вещи, все объясняется отсылками туда. нам нужно украинцев называть фашистами, а не кем-то еще, только потому, что единственное, что за, это, за 25 лет своего правления, цементирующее для всех россиян, придумал Владимир Путин, ну, это логично, это победа в Великой Отечественной войне. Это абсолютно основа его идеологического правления. Другой идеологии они не придумали. Поэтому ему так важно каждый раз рассказывать про привязки и своей семьи к Великой Отечественной войне, что, опять же, нормально для многих россиян. У нас у всех, наверное, есть семейные истории про Великую Отечественную войну. Тем это важнее, к слову сказать, для Владимира Путина. Он так к нам, ко всем апеллирует. Угу. У меня тоже есть, вот моя семья, она особенно героически, значит, там воевала, я имею право называть, решать, кто здесь фашист, а кто нет, кто, значит, настоящий еврей, а кто, как Зеленский, не совсем настоящий еврей, кто настоящий борец с фашистами, как моя семья, а кто, значит, там... А украинцы, наверное, не совсем настоящие.
Ну да, и тем более эпизоды абсолютно героические, которые связаны с отцом. Да, это же просто, в общем-то, это такой роман-роман, дышать, сидя в болоте через соломинку там и прочее-прочее. Да, то есть это же все-таки заимствованные, или, по крайней мере, стилистически однородные, да, для вот такой героической литературы. Но я хотел бы еще об одной вещи тоже спросить, потому что, ну, действительно же много в книге об этом идет речь. Более того, некоторые журналисты сразу открывают страницу 241, если мне память не изменяет, да, и сразу же смотрят на, значит, фотографии семьи Путина, родственников, детей и так далее, и так далее. Но я думаю, а разве это тоже не это же не феномен Путина? Ну, например, понятие «семья», как мы понимаем, да, как мы помним, да, но это же еще один из расхожих терминов ельциновского времени. Все журналисты употребляли «семья», 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 когда имелось в виду окружение президента Ельцина. Разве здесь не существует просто такой непосредственной связи? Потому что, ну, дальше мы приходим к вопросам, там, я не знаю, кумовства, коррупции и прочее, прочее, прочее. Но разве это не одно из общих мест, и даже не только, я думаю, советской власти, да, но вообще российского режима? Я не знаю, можно вспомнить кого угодно, начиная от Грибоедова, как станешь представлять крестишку или к местечку, ну как не породить родному человечку. Или переиначенные пушкинские строки, кстати, с Петербургом связаны. «Из тьмы лесов и стопий блат вознесся пышно горделиво». Это как бы так прочитывались в советское время эти строки. Разве это все не прямое наследие того, что было на самом деле, и то, что оставалось? И вполне привычно. В чем тут, собственно, феномен-то особенный?
Так абсолютно. Так слово «царь» в заголовке, с чего вы начали, он к этому тоже апеллирует. Действительно, когда мы рассказываем о Путине, ну, он достаточно типичный диктатор, наверное. Я соглашусь с вами. Он абсолютно типичный диктатор. Черты, которые мы в нем видим, конечно, они все там могут между собой немного различаться. Нашей целью не было рассказать как раз, что феномен заключается в том, что Владимир Путин чем-то отличается от других диктаторов. Да нет. Кажется, в каждой части, которую мы рассказываем, из нее действительно можно сделать вывод о том, что он достаточно типичен. А его отношение к семье, если мы про это говорим, безусловно, масштаб кумовства в России впечатляюще большой. Он еще больше, чем, мне кажется, средний человек, ну, человек просто средний, плохое слово, человек просто следящий за политикой, там периодически может себе представить, вот этот масштаб еще больше. Он еще больше. Это одно из объяснений, конечно, того, почему от нас прячут семью Владимира Путина. Что уж.
Связанная с этим тема, да, вот и ну, если угодно, размышление еще об одном мифе или легенде: приход Владимира Путина к власти. А почему, с вашей точки зрения, компромат стал таким главным оружием? И почему в результате компромата именно Путин пришел к власти? Поскольку о преемственности, о наследии, о передаче власти Ельцином и прочее, ну, довольно много писалось. Почему же, с вашей точки зрения, именно компромат сыграл наиболее существенную роль?
Да, мы там приводим знаменитую историю с человеком, похожим на генерального прокурора. И, собственно, наша книга начинается со знаменитой истории про человека, похожего на генерального прокурора. Имеется в виду генеральный прокурор Скуратов, которого нужно было... с которого ельцинскому окружению Ельцину нужно было в тот момент избавиться. И Владимир Путин был частью той истории. Да Путин, понимаете, в чем дело? Да Путин специалист по таким вещам. В нашей книге есть много личного. Мы рассказываем о каких-то его личных делах и о грязных делах, которыми он поручал заниматься своему окружению, и о грязных делах, которыми он вел сам. Ну, он гэбист, он чекист, он человек, который занимался в том числе такого рода поручениями. Кажется, что он выслужился в том числе вот этим. Кстати, отсылка чуть-чуть о другом. У нас там есть большая глава про убийства, этические убийства. И мы там рассказываем в том числе историю, ну, частично известную, о том, что Владимир Путин вообще давно увлекался и интересовался ядами. Он такой, это его натура, а зачем бы он еще, ну а что он, почему он вообще пошел в КГБ? Ну, пошел, как он, по крайней мере, всегда нам рассказывает, у нас нет оснований в этом усомниться. А Владимир Путин, по его словам, всегда хотел работать в такого рода органах. А органы, они занимаются вот этим. Это в том числе, это их, так сказать... грязные и ужасные дела, которыми они занимаются, это же в основном, это же не только как Владимир Путин, может быть, в детстве себе представлял себя таким Штирлицем, или какие еще там благородные есть прекрасные примеры. Но органы, они занимаются очень часто мерзкими делами, в том числе, там, не знаю, подкладывают проституток в постель. Владимир Путин вот так вот выслужился. Владимир Путин в тот момент, видимо, показал ельцинскому окружению свою лояльность. Ну, там есть еще какие-то моменты, когда, как принято считать, Путин показал свою, продемонстрировал себя как верного человека. Ну, вот это был один из тех моментов, когда Путин... проявил себя и проявил так, как умел. А умел вот это. А что еще Путин умел? Умел что? Прекрасно хозяйством заниматься? Ну, кажется, даже самые уж большие поклонники Собчака... Ну, просто в чем состояла его биография до того? Уж самые большие поклонники Собчака не будут утверждать, что Собчак был хорош в хозяйственных вопросах Петербурга. Собчак был ярким человеком во многом другом. Ну вот что еще Путин мог продемонстрировать, чем он мог впечатлить ельцинское окружение? Или своей короткой работой в контрольном управлении? Ну, же у нас прекрасно все работало в те времена. Тоже вряд ли кто-то будет утверждать. Ну вот так вот, проявил себя как гибист. Проявил себя как человек, который умел. И вот одно из таких... дел, которые он умел, это устраивать провокации. Ну, мы, собственно, видим это по его правлению с тех пор. Ему очень удаются провокации.
Михаил, неудобный вопрос. Я не могу не задать на самом деле. Ну, допустим, даже компромат – одно из излюбленных, если мы не говорим о крайних средствах, одно из излюбленных оружий Владимира Путина. Но разве компромат тот же самый не излюбленное оружие политической журналистики вообще? Ведь ваша книга тоже компромат, по сути дела.
Наша книга, надеюсь, что мы не относимся к нашей книге. Конечно, да. Компромат — абсолютно нормальное средство политической борьбы в конкурентной среде. Плохо, когда компромат... Вернее так, плохо, когда специалисты по компромату становятся президентами. Я так скажу. Хорошо, когда, наверное, нормально, когда специалисты по компромату являются, не знаю, работают в спецслужбах, они работают в... Ну, хорошо, тоже не... Я не разбираюсь в спецслужбах, хочу сразу сказать. Я не специалист. Наверное, я так пытаюсь думать, где они должны быть, ну, конечно, вот, а они должны, может быть, они работать должны политтехнологами, не знаю, кем угодно, чиновниками. Но здорово, когда у президента, наверное, есть что-то еще, чем он умеет заниматься, кроме этого. Я не хочу сказать, что Путин умеет делать только это. Самое, кстати, очень боюсь всегда удариться в такую попытку упростить Путина. Это не так. И история со Скуратовым не единственная, которая привела его к власти. Но это плохо, когда человек, который занимался своими руками исполнением грязных поручений, вот для него следующая ступень – это президент Российской Федерации. Для него хорошо, если бы для него следующей ступенью была какая-то еще должность, где люди и занимаются тем, чем он привык всю жизнь заниматься, какими-то грязными поручениями. Ну, такие люди есть в каждых странах, было бы абсолютно нормально. Но, видимо, ельцинское окружение находилось в этот момент в такой стадии переживаний по поводу того, кого бы выбрать в преемники, что, ну вот выбрали вот это, вот так вот человек продемонстрировал свою лояльность и эффективность.
Вы говорите в своей книге, что одна из главных черт Владимира Путина – это лицемерие. Отсюда, собственно, и выстраивание вот разного рода историй вокруг себя. А отсюда и явные противоречия между высказываниями, кстати говоря, не только применительно к семье, да, но если вспоминать череду его политических высказываний, да, то достаточно легко заметить, что то, что считалось абсолютно неприемлемым вроде бы, да, ну то есть на Украину никогда не нападем, да, и прочее, да, тем не менее становится возможным спустя некоторое время. Самое главное, что это становится такой общей чертой политики вообще, а не только высказывания Владимира Путина. Да, когда то, что сказано вчера, не обязательно является правдой сегодня. И сегодня есть все основания сказать нечто другое. Вы говорите о том, что на самом деле никакой идеологии нет, что это абсолютная пустота, что в принципе это абсолютный аморализм, корысть, да, расчет. И отсюда возникает вопрос – с моей точки зрения, очень важный. А почему же так долго продержался у власти Владимир Путин, если вот идеологии нет, внутренняя пустота? Благодаря чему?
Ох, ну это очень глубокий вопрос, спасибо за него. У меня есть на него личное объяснение. Мне кажется, что он продержался без идеологии так долго, потому что у среднего россиянина нет никакой идеологии. Мы это не описываем в книге. Давайте я вам приведу такой пример. Я его очень люблю рассказывать на конференциях для западной аудитории и вообще пересказывать западным коллегам. Но мне кажется, россиянам он тоже интересен. А русскоязычным людям он тоже интересен. Знаете, я когда-то слышал это своими ушами. Я не нашел этот опрос, к сожалению, опрос ВЦИОМа, но слышал своими ушами от генерального директора ВЦИОМа Федорова. Ну, ВЦИОМ, понятно, это пропагандистская структура. Я слышал это давно, еще в 2000-х. Вот они проводили какой-то опрос и задавали россиянам разные вопросы о предпочтениях. И людей спрашивали, например, что вы предпочитаете, капитализм или социализм? Большинство отвечало социализм. Дальше задавали следующий вопрос. А вы хотите рыночную экономику или командно-административную? Рыночную, конечно. Вы понимаете, какое у людей... И это нормально, я не хочу сказать, что люди дебилы. Просто по итогам всего, что происходило с Россией в 20-м, в 21 веке, у людей, еще раз, это нормально, у людей нету какой-то ценностной базы. У людей есть абсолютная мешанина с точки зрения... Ну, история для обычного человека, история идеологии – это производная, это примерно одно и то же, да ведь? Вот у людей каша в голове. И у Владимира Путина, я думаю, такая же каша в голове. Он строит из себя историка, думаю, он в истории понимает там. Я думаю, еще хуже.
Я понимаю, да.
Да. Я думаю, еще хуже даже, чем обычный человек, просто потому что у него есть комплексы и какая-то мания по этому поводу. Мы все видим уж, как он там факты путает, манипулирует, жонглирует и так далее. Он, конечно, никакой не историк, как нам пытаются его преподносить. И у него, значит, видимо, тоже в голове такая же каша. И в этом смысле он очень нащупал там довольно точно настроение обычного человека. Если сейчас начать... А какую нам идеологию Я, кстати, как журналист тоже был свидетелем большого количества дискуссий, значит, там.
Да были. Вообще... Национальная идея, в чем состоит, помните, в 90-х, в начале нулевых, да, это же просто огромные статьи, поэтому...
Да, было очень много этого. Да и потом собирались, я помню, были дискуссии в «Единой России», Кремль устраивал какие-то среди своих think-tanks какие-то разговоры и обсуждения. Поэтому никогда ничего не получалось. Не потому что они такие идиоты, и там нет экспертов, которые могли бы им придумать идеологию. Да могли бы. Но просто реально эту идеологию какую? Это же должно быть что-то действительно то, что работает для всех. А Путин хотел быть президентом для всех. Путина не устраивало быть, никогда не устраивало быть президентом для 30% населения, которые там, не воспринимайте всерьез, поддерживают коммунизм или 20% условных либералов и западников. Он всегда мимикрировал. Всегда. Почему? Потому что, кстати, ой, про это есть отдельно, опять же, это не в книге, есть про это шикарный выпуск программы «Куклы» Виктора Шендеровича. Когда Путин, перебейте меня, если я слишком долго отвечаю, просто я его ужасно люблю, я его пересматривал несколько раз, там к Путину кажет, Путин со всеми, помню точно, что Путин там со всеми подходит, с разными партиями подходит и чокается. Подходит к коммунистам и говорит, отметим возвращение советского гимна. Они ему говорят, да, но как же флаг? А Путин говорит, да ладно, бог с ним, с флагом, главное, что гимн вернули, и вообще скоро никаких демократов не будет. Потом он подходит к условным либералам, не помню, там тогда были это Немцов и Кириенко, сейчас уже сложно вообразить, но так тогда было. А, может быть, Явлинскому, уж не помню, как это было в том выпуске, и чокается и говорит, отметим сохранение трехцветного флага. Они говорят, да, но гимн зачем вернули, совет сталинский? Да, бог с ним, с гимном, скоро никаких коммунистов не будет, главное, что флаг сохранили. А в конце он встречается со Сталином и говорит что-то вроде того, что он вообще-то и против и тех, и этих, а он за вертикаль власти, тогда был такой модный термин. Да. Очень-очень точно поймано. Вот часто мы можем понять, никакая идеология Путину, никакой, ничего из этого Путину, конечно, не важно. Ему важно сохранение своей власти. Но он мыслит, конечно, какими-то, сейчас уже можно добавить, он мыслит какими-то своими очень закостенелыми, значит, представлениями, которые рождались в те времена, они ему цены. Он их пытается вернуть как что-то, что было ему важно, как память о родителях. Мы вот описываем в связи с этим историю с возвращением Крыма и разговор с отцом. Но в целом Путин мимикрирует. И в это Путин все время меняется. И в этом смысле для меня в нашей книге очень важна глава про отношения с Западом. Мы пытались найти ответ на вопрос... Когда и почему.
Когда Путину все надоело, да?
Да, когда Путину надоело. И вот мы там это описываем, я с удовольствием прям пересматривал, как Путину были важны отношения с Джорджем Бушем, президентом США, как ему вообще все это нравилось, он искал с ним дружбы. А потом он понял, что ему выгодно, выгодно очень борьба с Западом. Это приносит ему популярность. И Владимир Путин резко из... Какой уж он был западник. Сейчас невозможно это представить, но я перечитывал какие-то его интервью, где он оправдывал Буша за Ирак. Он был против войны в Ираке, но тем не менее он оправдывал своего друга Джорджа за это. Вот поразительно, это на сайте Кремля до сих пор висит. Он говорит, в Ираке стало тем не менее лучше. Вот, понимаете, он сейчас под таким никогда не подпишется. Потом он вдруг резко понял, нет, так не работает. Он увидел, что у друга Джорджа падает рейтинг. Как раз это перед мюнхенской речью можно отследить, да, там у американцев все плохо, их рейтинг в мире падает, и он стал на этом играть, ему это принесло тоже какое-то... Он меняется все время, он все время...
А сейчас, Михаил, вот вроде бы, ну, казалось бы, полная изоляция, да, я не знаю, полное табу и запрет на разговоры и переговоры, и во что это выливается сейчас? Так раздаются голоса, самые разные, между прочим, самых разных сторон, что вот Путин — это и есть политика, а все остальные по силам, по масштабу никоим образом с ним не сопоставим. Ну, слышишь это, повторяю, с разных совершенно сторон.
В смысле, что Путин превратился в единственный политик в России, конечно. Другого, а все уничтожены, а все остальные боятся.
Я говорю даже не просто про Россию, я просто говорю о...
мире.
Говорим о Западе, да.
Ох, это сложный вопрос. Тут еще раз, конечно, должны специалисты по геополитике, к которым я себя не отношу. Я такого, честно говоря, не вижу. Слушайте, давайте так. Нам же рассказывали про подъем России с колен. И про то, какой Путин великий. Я что-то, честно говоря, к сожалению, живя в эмиграции, еще раз хочу подчеркнуть, к большому сожалению, живя в вынужденной эмиграции, я что-то не вижу, чтобы Путин и Россия воспринимали как какие-то в мире популярные и великие люди. Мне кажется, сейчас многие страны на Россию смотрят как на антипример того, как не надо. Даже те диктаторы, которые вынашивают сейчас планы о нападении на соседние государства, тут часто вспоминают Китай, например, в этом случае, да и не только. Мне кажется, они сейчас должны смотреть на Россию как на антипример, насколько неэффективно нужно было выстроить свой режим, власть, свою информированность, чтобы ввязнуть в такого рода войну, которая замышлялась, как маленькая победоносная, а не удалась. Так что, я не вижу того, чтобы Владимир Путин, то, как там преподносят это там люди типа Маргариты Симоньян.
Это отдельная вещь. Да, это понятно, что в данном случае я даже не об этом говорю. Вот. Хорошо, оставим геополитику. Один вопрос, который мне все-таки хочется задать с вашей книгой. С вашей точки зрения, та система, на самом деле, ведь это же книга не только о Владимире Путине, да? О том, как, собственно, менялось, как менялась власть или ситуация в стране, потому что затрагивается масса всяких разных других тем. Да? Мы отчасти говорили. Коррупция, которая, конечно же, связана не только с Владимиром Путиным. Да? Борьба с коррупцией, которая тоже, в общем, с разных сторон и иногда имеет вполне определенные политические цели. То есть, иными словами, эта система, да, эта ситуация создана Владимиром Путиным или наоборот, Владимир Путин создан этой странной аморфной системой, которая состоит из, в первую очередь, конечно, то, что называется, из силовых структур и ведомств, что он дитя, на самом деле, этого нарождавшегося монстра, который сегодня, в общем, действительно, по сути дела, единовластен в России.
Вы произнесли, просто коррупция и силовики – это все-таки, наверное, разные немного темы.
Я имею в виду, что под видом коррупции, да, даже, как мы понимаем, избавляются и от силовиков, да, сейчас появилась госизмена, но на самом-то деле это в основном все обвинение в коррупции до недавнего времени было.
Да, но сейчас еще раз, ваш вопрос в том, является ли он
продуктом системы или наоборот создателем, да, если уж совсем просто говорить.
Хороший вопрос. Я думаю, что он, тоже очень сложный вопрос. Мы в нашей книге описываем, что Путин, конечно, базировался его приход и вообще весь его бэкграунд на силовиках и бандитах, так получилось. У него было такое окружение. Он ими сформирован. Это, конечно, чуть-чуть вопрос, что первично курица или яйцо. В начале такого рода окружение Владимира Путина взрастило и подняло на самые верхушки власти. Таково его окружение. Он был близок с этими людьми, они ему понятны. Потом он оказался во власти благодаря этому. И, конечно, никакого иного способа управления страной, да и вообще мировосприятия у него нету. Тут, конечно, можно еще к этому добавлять много всего. Мы там описываем и вспоминаем очевидные вещи, которые многие помнят. Там, возможно, бедность, в которой он рос и появился, безусловно. Но в целом, оказавшись президентом, он другого... У него не было и других людей близких, там были какие-то либералы, но это отдельная тема, конечно, они близки ему не были, видимо, никогда. А те, что были, тоже очень легко коррумпировались. В этом смысле коррупция – это такая штука, которая, конечно, очень сильно помогает. Там вообще многие люди не представляют, что российская политическая система функционирует иначе, чем при помощи силовиков и коррупции. Потому что такой народ... у нас. Это они говорят, не я говорю, да? Ни в коем случае. А как еще этим народом управлять, да? Ну вот. Но это, конечно, является все неким оправданием. Это, конечно, все оправдание для чего? Для того, чтобы воровать. И они погрузились уж в такой уровень воровства и коррупции. Он, знаете, воровство, коррупция, кумовство в России – это то, что может впечатлить, если ты в это погружаешься. Так что, в общем, ну, коротко отвечая на ваш вопрос, еще раз, это, конечно, вопрос, что первично курица или яйцо, но Владимир Путин приходит из такой среды.
Ну да, ну да, нет, это забавно, потому что, ну, на самом деле, когда речь идет, допустим, вот вообще просто даже о Петербурге или о влияниях самых разных, да, ну, или когда мы говорим об окружении, да, то здесь... Конечно же, иногда начинаешь обращать внимание на другие факты. Но вот если уж мы упомянули сегодня имя Барсукова или Кумарина, да, и Тамбовских, да, но ведь мы помним же еще один факт, на который... Нет, почему обратили внимание? Совершенно несколько недавно. Но ведь Кумарин был помощником депутата Госдумы. И не какого-нибудь депутата, а Александра Невзорова, как мы помним. Вплоть до своего ареста в 2012 году. Так что окружение...
Абсолютно. И это вот это сращивание... Ну, подожди, я, кстати, хочу обратить внимание, что про Александра Невзорова у нас тоже есть в книге немножко. Киллеров и про их роль в России. Это, кстати, тоже очень важно. Какие люди стояли, ну, вот все это время и были важны и знакомы с Путиным, да, и формировали, кстати, его восприятие журналистики, с одной стороны. Совершенно верно. Это разделение бандитов, чекистов, еще раз, это очень важная часть нашей книги. Его нету, они все между собой переплетены. Это поразительно просто.
Михаил, еще все-таки одну тему я хотел затронуть, если уж мы невольно перешли даже и к журналистике. Действительно ли можно считать, что Путин научил журналистов бояться и лгать даже самим себе? Или все-таки это не совсем так? Кто хотел, тот учился, кто не хотел, тот не учился.
У нас там есть вообще часть про журналистику, она самая личная. Мы там описываем, как мы сами это все проходили. Я хочу признаться про себя, что я являюсь жертвой, жертва плохое слово, но я, будучи молодым журналистом, вот слышал эту логику от старших коллег и сам в нее какое-то время верил. Ну, типа работаем, знаете, есть такое ложное, работаем до первой снятой заметки. Нас поставили в такие условия, что, ну, сейчас у нас-то мы должны понять, что сейчас у нас могут начаться какие-то проблемы. Ну, знаете, давайте не будем спешить, давайте здесь будем аккуратненько. Ну, вот уж если прямо совсем будет все плохо, вот тогда-то мы и уволимся. А до этого времени мы немножечко потерпим. Я вот это слышал, будучи молодым журналистом от старших коллег.
И думал, самое главное, здесь я в скобочках добавлю, кто же будет добро нести, если мы уволимся? Это еще одна
вещь. Ой, да, совершенно верно. Совершенно верно, это очень много. А кто тогда вот хоть аккуратненько, ну, что-то расскажет? А вот как, ну, книжка же, это вообще возможность для этого, вот Роман Баданин часто повторяет, я с ним соглашаюсь, для саморефлексии, да? Вот я тоже порефлексировал по этому поводу. Я тоже в это верил в какой-то момент. Я там... Не знаю, уволился в свое время там на полгода позже, чем мне следовало бы уволиться. Просто потому, что вот я вот это слышал и сам поверил в эту конструкцию, сам поверил, что давайте подождем. А где эта первая снятая заметка? Ее не бывает. Нету никакой первой снятой заметки. Ее не существует никакой первой снятой заметки. Это миф. Это все происходит постепенно, тебя в это затягивает. Поэтому... Ну, Владимир Путин, конечно, вернул... Ну, я никогда не работал в советской журналистике. Тем не менее, он вернул журналистов моего поколения, которые не работали никогда в советской журналистике. Путин нас туда, конечно, вернул.
Поставил. Думаю, даже похуже. Это даже не советская журналистика.
Да?
Ну... Думаю, даже хуже. Хотя потому, что неизвестны правила игры.
А, окей, это к теме недавней колонки Швыдкова про цензуру, которая раньше была. Да,
совершенно непонятно. Да.
Теперь надо гадать.
Да, 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 угадывать, да, думать на шаг вперед. А, Михаил, если думать на шаг вперед, ну, то есть это на самом деле один вопрос, разделенный на два. А, ну, понятно, когда такая книга выходит внутри России, да, а, когда она приходит... То есть вопрос заключается в следующем. О чем, с вашей точки зрения, нужно писать сейчас, учитывая вот уже поляризацию? То есть те люди, которые остались в России, в основном молчат. И если отваживаются на высказывание, то, в общем, тем не менее, соблюдая аккуратность, это все понятно. А вот эти слова, которые произносятся здесь и сейчас, за пределами России, они очень часто до России не доходят. Это, во-первых. А во-вторых, имеет ли смысл вообще говорить вот об этом прошлом опыте, да, и без, так скажем, имеет ли смысл говорить без учета какой-то перспективы? Она есть, она существует или нет?
Она есть, хотя сейчас действительно многие журналисты находятся в очень подавленном состоянии, как и многие люди. В этом смысле, кстати, журналисты, у нас есть некоторая привилегия, потому что мы, все-таки наша работа, она связана с тем, что мы каждый день, по крайней мере, ну, что мы рассказываем правду, что мы боремся с враньем и так далее. То есть мы как бы участвуем, что ли, в противостоянии, ну, мы, многие люди так считают, что они участвуют в противостоянии, что ли, да, вранью Владимиру Путину, и тем самым как бы, как будто немного легче. А, так что да, многие находятся, тем не менее, многие находятся в очень подавленном состоянии. Слушайте, ну, для нас-то все равно важно, у нас есть миссия, которую мы для себя определили. Мы хотим рассказывать людям, в том числе внутри страны, о том, как оно все. Слава богу, привилегия журналиста заключается в том, что мы не политики, и мы не знаем конечной цели. Мы не знаем, что это. Нам важно рассказать, как оно есть людям. Так что для нас-то главная проблема, мы, конечно, хотим быть в контакте с нашей аудиторией. Нам очень важно быть в контакте с людьми внутри страны. Нам очень важно не оторваться от людей. Вот это, ну, от нашей аудитории, от наших читателей, от наших зрителей, если мы говорим о производстве на YouTube. Ну, вот это вот для нас важно. А есть ли перспектива? Слушайте, ну, конечно, как каждому, как и всем, нам хочется верить, что все не утонет. Нам это, кстати, тоже профессионально важно. Мы же тоже хотим, значит, посмотреть. Мне очень хочется работать ногами на земле, иметь возможность приехать, посмотреть, понюхать, что где происходит, поговорить, встретиться. Это часть нормальной работы журналистики. То, что мы сейчас должны уходить в такую, значит, вынужденно журналистику уходит в... Теперь все знают модные слова про асинт, про биф. Но это все ненормально. Журналистика не должна только к этому сводиться. Меня вот это волнует, поскольку я, конечно, не знаю, чем все закончится. Я просто хочу верить, что мы будем иметь возможность работать внутри страны. Ну вот. Я ушел, наверное, от ответа.
Нет. Почему?
Я его не знаю.
Нет, вы произнесли несколько важных слов. Одно из них — миссия журналиста, да? Что-то вот. И коли уже взялся, нужно дальше выполнять, собственно, и все. Вот. Михаил, огромное вам спасибо. Я еще раз напомню, что говорили мы о книге Романа Баданина и Михаила Рубина «Царь собственной персоной. Как Владимир Путин обманул нас всех». Я хочу сказать, что вышла она в издательстве «Бабук». Я хочу сказать, что эта книга не только о семье Владимира Путина, а гораздо более серьезная. На это хочу обратить внимание, которое заставляет задуматься о самых многих вещах, не только о личности Владимира Владимировича, но и вообще о том, что происходило на протяжении последних, по крайней мере, 30 лет в России. Михаил, спасибо.
Спасибо большое.